Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Иосафат». Сегодня пятая часть. Ангелы сообщают Богу свои предложения, чтобы осуществить Божью волю. И вдруг выступает один дух и говорит: «Я уговорю его». Должно быть, что это был не немаловажный ангел, а был мощный ангел. И сказал ему Господь: «Чем?» Поэтому этот дух отвечает живому Богу и говорит: «Буду духом лжи в устах всех пророков его». Стих 21. А теперь будем внимательны, потому что следующее сообщение для нас очень важно в познании истины. Это чрезвычайно интересно, как по Божьей воле Святой Дух сообщает нам в Святом Писании то, что происходит на небесах, прежде чем оно распространится на земле. Сколько грехов должно быть в наличии, чтобы мера наполнилась, и Бог примет в расчет предложение своих ангелов, чтобы уговорить или подстрекать людей на совершение лжи. В Ахаве мы символично видим погибших грешников, а вернее именно тех погибших грешников, которые не могут спастись для жизни вечной. Однозначно и очень метко сообщает нам Святой Дух во втором послании Фессалоникийцам 2, стихи 9 по 11. Того, то есть Антихриста, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. А теперь будем внимательны. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Здесь мы видим именно то, что происходит в нашем тексте во второй книге Паралипоменон 18, стихи с 19 по 21, где ангел говорит Богу: «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». Точно так пошлет Господь Иисус погибающим духа лжи, чтобы они и дальше грешили, ходили в заблуждении, чтобы мера преступлений для суда наполнилась до края. Поэтому уместно напомнить вам то место в Новом Завете, где речь идет о лжи. Послание Ефесянам 4, стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Отложили ли мы ложь действительно? Я знаю и очень от этого страдаю, что дети Божии бессовестно лгут по большому и малому счету. Я не могу себе представить, как они будут стоять перед судилищем Христа. Пойдем, однако, дальше. Этот дух говорит Богу: «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». А теперь будем внимательны. Этот дух не говорит «в устах всех пророков», а говорит «в устах всех пророков его», то есть пророков Ахава. Но Михей не был пророком Ахава, он был пророком живого Бога. И сегодня мы видим такое плачевное состояние среди детей Божьих, когда грех принимает катастрофический размах, которого мы и представить себе не можем. Образно говоря, ложь нахлынула на церковь Иисуса в эти последние дни перед его пришествием, как цунами. Поэтому полнота меры лжи является одним из решающих факторов скорого пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Ложь — это постыдный пункт, знамение суда лжи, которые ускоряют пришествие Господа Иисуса. Не лучше было бы, чтобы вход Израиля в обетованную землю был отмечен знаком послушания и веры, чем знаком сорокалетнего непослушания в пустыне? Точно так обстоит дело с Церковью Иисуса. Не лучше было бы, чтобы мы были найдены под знаком благодати, истины и отдачи Иисусу и в готовности ко встрече Господа Иисуса, чем под знаком лжи здесь на земле? Для нас вопрос остается открытым, идет ли здесь речь о духе света или о духе тьмы. С точки зрения библейского учения, этот дух был ангелом света, а именно потому, что этот ангел говорит: «Я выйду и буду духом лжи». Этим выражением он подтверждает, что он не является духом лжи, а только буду. Здесь речь не идет о том, много или мало, но о том, что он не является духом лжи. Другими словами, он мог также сказать: «Я буду духом тьмы», потому что ложь является тьмою, так что это был только ангел света. Об отпавших от Бога ангелах мы знаем, что все они являются духами лжи и были Богом низвержены с небес. В конечном счете в нашем тексте речь идет о том, что один из ангелов желает исполнять роль духа лжи, и его сила происходит от силы собственного духа. И тот факт, что все безбожники на основании своей лжи ожидают суда Божьего гнева, совершенно точно исходит от Бога. Ибо Слово Божье говорит в послании Галатам 6, стих 7, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так как Ахав посеял ложь, то он и пожал праведный Божий суд, суд над ложью. В Новом Завете сказано: «Если мы через покаяние приняли Господа Иисуса, то говорите истину каждый ближнему своему, чтобы мы не подверглись суду». Хотя Михей, этот единственный пророк живого Бога, говорил истину, но за эту истину Сидекия ударил Михея по щеке, стих 23. И от Ахава Михей получил еще к этому в придачу, как читаем во второй книге Паралипоменон 18, стихи 25 и 26. «И сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Оасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». Хлеб печали в темнице был для Михея тверд, как камень, в котором мы видим вознаграждение за истину. Если Господь Иисус говорит: «Я есть истина», то мы знаем, что истина закончила тем, что пришла на Голгофский крест. Эта истина отдала себя за всех вас и за меня, чтобы мы вышли из этой лжи сатаны. Если мы все дети Божьи сегодня, любящие нашего Господа Иисуса, будем в вечности, то мы будем поражены тем, что значительная часть нашей человеческой сущности была пронизана ложью, хотя мы этого не осознавали. Вы все убедитесь в этой истине. В соответствии с разрушением истины, безбожный Ахав провозглашает в стихе 26 в присутствии Михея свое возвращение в мире. Это выглядит точно так, как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 3. ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Так и здесь произошло с Ахавом. Но Михей не молчит и немедленно возражает Ахаву в отношении его возвращения в мире. Во второй книге Паралипоменон, 18 стих 27, читаем. «И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня, и сказал, слушайте это все люди». Михей мог так точно ответить Ахаву. Почему? Потому что он толковал Слово Божье в истине. Но несмотря на то, что Иосафат слышал все сказанное Божьим пророком Михеем, он все же пошел с этим безбожным Ахавом на войну против сириян. Создается впечатление, что он получил молотком глупости удар по голове. При этом в совместном выступлении Иосафат стал свидетелем смерти Ахава. Это был праведный суд Бога. Если мы предупреждаем погибших грешников мира сего о будущем суде Божьего гнева, то мы свободны от суда. Но в этой истории вина ложится и на Иосафата, который не предупредил Ахава, но пошел вместе с ним на эту авантюру. Да, он даже укрепил Ахава в этом безбожном состоянии. Он укрепил его в суде. Он привел Ахава с собой на суд Божий. Трудно описать ужас, который охватил сердце Иосафата, когда он увидел, что царь Израиля смертельно ранен, ибо эти события привели Иосафата к основательному повороту. Идеи войны, как и сам Ахав, исчезли для Иосафата. Ахав был мертв, и идея войны была похоронена. Иосафат основательно обжег свои пальцы. Но то, что он оставил после себя, это вина на его душе по отношению к Ахаву. Его следовало предупредить. В соответствии с сообщением в главе 19 стих 1, Иосафат возвращается в мире в дом свой. Но то, что Михей сказал в отношении возвращения в мире, касалось только Ахава. Михей говорил, если ты возвратишься в мире, но не говорил, если вы возвратитесь в мире. Если бы он сказал «если вы», то он имел бы в виду и Иосафата. А поскольку он сказал «ты», то он известил только о смерти Ахава. А когда Иосафат в этом бедственном положении среди вражеского войска закричал к Богу, то здесь же сказано «и Господь помог ему и отвел их от него». Вторая книга Паралипоменон, 18, стих 31. А мы должны по этому поводу сказать, это прекрасно и удивительно и славно, что наш верный Господь Иисус защищает своих, даже если они ходят ложными путями. Это слово нашего Господа Иисуса, записанное в Новом Завете, во втором послании Тимофею 2, стих 13. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Тот факт, что Иосафат кричал к Богу, было началом его поворота, его подъема, а теперь возникает очень серьезный и чрезвычайно важный вопрос. Не может ли Господь Иисус вести нас таким путем, чтобы мы не падали так глубоко, прежде чем Он приведет нас на горные высоты? Нельзя ли нас иначе усмирять, эти существа, которые постоянно сталкиваются с грехом? Неужели нас следует ввести в глубину, прежде чем Он сможет вывести нас на высоты? Если бы я хотел исследовать и судить о человеческом сердце, то должен был бы начать с моего сердца. О, тогда я могу подвести черту и написать под ней: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» У пророка Иеремии 17 стих 9. Сколько неоткровенности содержится все же в человеческом сердце, пока он будет готов сказать «да» по отношению к истине. До этого будет следовать огромное количество неправды, прежде чем мы дойдем до такого состояния, когда будем готовы от всего сердца искать истину. Ищете ли вы истину в чистоте вашего сердца? Господь Иисус может лишь в том случае действовать в ваших сердцах, если вы откровенно будете искать истину. Ищете ли вы вообще истину? Однако живая связь Иосафата с сильным Богом снова восстанавливается. Инициатива исходит от Бога. Поэтому во второй книге Паралипоменон 19 стих 2 мы читаем: «Бог высылает навстречу Иосафату прозорливца, чтобы ему объяснить всю тяжесть неверного хождения до этого момента». Иосафат возвратился домой. Он был рад, что остался жив. Он имел все основания, чтобы вернуться домой с миром, ибо вернулся домой невредимым, чего не было суждено Ахаву. Над домом Ахава Бог проявил суд. В отношении Иосафата Бог хотел, чтобы в его сердце произошло полное смирение, поэтому он посылает ему навстречу своего посланника, пророка, который говорит во второй книге Паралипоменон 19 стих 2: «И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивому и любить ненавидящих Господа? За это на тебе гнев от лица Господня». Постыженный до глубины сердца за свое непослушание Богу, Иосафат не ответил пророку ни слова. Этот посланник Бога характеризует Иосафата таким, который стоит против Бога, потому что он помогал безбожникам и ненавидел Бога. В Новом Завете мы читаем по этому поводу у послания Иакова 4 стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Знаете ли, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, мы не должны сначала стать врагами Бога или показать себя такими, чтобы противостоять Богу. Достаточно того, чтобы мы вошли в область нашей дружбы с этим миром, и тогда мы будем врагами Богу». Иосафат никогда не выступал против Бога, но он стал другом Ахава, духа мира сего, поэтому он стал врагом Богу, что подтвердил Божий посланник. Когда Ахав умер, то в сердце Иосафата происходило, конечно, что-то ужасное. В конечном счете на нем была вина в отношении Ахава, с которой Иосафат стоял перед Богом. Он был замешан в смерти Ахава. Именно об этом Божий посланник напомнил Иосафату. Однако при всем непослушании Иосафата Бог оставался добрым и очень любил его. Чтобы вернуть Иосафата на прежний верный путь, Бог ободряет его добрыми прошлыми делами, как читаем во второй книге Паралипоменон 19, стих 3. «В Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. Это почти невероятно, что и нас, всех искупленных кровью Иисуса, Он еще так любит. Тот факт, что Бог не всегда отвечает молнией с неба на наши согрешения, некоторые безбожники объясняют как подтверждение атеистической догматики. Но наш верный Господь Иисус помнит на небесах начальную верность Иосафата, и Он снова связывается с ним в Своей милости. А Иосафат, в свою очередь, многому научился из событий своего прошлого. Поэтому я желаю каждому из нас, чтобы мы научились на нашем прошлом. Быть может, мы потому с таким трудом учимся, что мы очень забывчивы, но в других вопросах мы не проявляем такую забывчивость. Поэтому желательно, чтобы наш Господь Иисус постоянно освежал нашу память, чтобы мы забыли те грехи, которые нам прощены, а то, что стараемся покрывать, мы ставили бы в Божий свет. В нашем тексте во второй книге Паралипоменон, 19 стих 4, мы дальше читаем. «И жил Иосафат в Иерусалиме. У него прошло желание еще когда-нибудь покинуть Иерусалим. На своей дружбе с Ахавом он порядком обжег пальцы. И если в праведности нашего сердца мы ищем истину, то в молитве следует просить нашего Господа: «Дорогой Господь Иисус, бей меня надлежащим образом по пальцам, если я буду ходить такими путями, которые не соответствуют Твоей воле». Как хорошо должен Господь Иисус бить нас в таких случаях по пальцам! Знаете ли вы теперь, почему в основном все дети Божьи имеют на своих руках все же по 10 пальцев? Потому что наш Господь Иисус является милостивым Богом. Не говорит ли Слово Божье в Новом Завете, в Евангелии от Марка 8, стих 43, «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый. Не лучше ли тогда, если Господь Иисус отсечет нам сразу всю руку, когда мы согрешаем? Конечно, это было бы лучше. Слово Божье говорит, что это лучше. Тогда почему Господь Иисус до сих пор не отсек нам еще наши руки? Потому что Он милостивый. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз».